Beijo. Всем привет, добрый вечер, хорошего воскресенья в 18 часов, как всегда. Но сегодня с небольшим запозданием собираемся с Дмитрием Быковым, чтобы найти различные литературные ассоциации к новостям нашей жизни. Дмитрий Львович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте всем.
Начинаем сразу. Поставьте сходу лайк, те, кто у нас не первый раз. Вы знаете, что мы работаем качественно, вот, не подводим вас, поэтому можно прямо сходу. Те, кто еще не знают, и те, кто, может быть, не очень в курсе, сомневаются и так далее, подождите удобного момента, и тогда поставьте лайк. А сейчас пока просто подпишитесь на канал или отправьте донат, в котором можно и темку подбросить, и вопрос какой-нибудь вопросит заковыристый Дмитрию Львовичу. В самом конце мы обычно к ним обращаемся, и Дмитрий Львович блистательно, как всегда, на них отвечает. Там есть и рубли, там есть и не рубли, так что в описании все ссылки, которые вам необходимы и нужны. Знаете что, Дмитрий Львович, давайте с вами начнем не с новостей, ну то есть с новостей, конечно, но с новостей о вас. Поскольку тут вам выписали протокол, вы, так сказать, держите, надо сказать, в эту публику в в центре внимания остаетесь у публики, потому что то, понимаешь ли, какие-то, значит, пранкеры, не пранкеры, то вот с Акуниным там история, где и вас тоже поминали, разумеется. А тут, значит, в отношении писателя Дмитрия Быкова составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации. Да за что? За абсолютно нереальное. Очень классно. Я смотрел с большим удовольствием. Даже, в общем, потом еще по тайм-кодам пересматривал. Интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Что скажете? Может быть, у вас даже литературная ассоциация какая есть на эту тему?
Есть у меня литературная ассоциация, правда, уж слишком лестная для меня. Я не буду сразу говорить, о ком идет речь. Вы угадаете легко. Жизнь для нее остановилась. Когда я позвонила ей, приехав в Ленинград через 10 дней, она ответила, что чувствует себя, спасибо, хорошо, но что видеться со мной не может. Голос был мертвый. 2 месяца после этого я знала о ней только одно, что ее не арестовали. В свой следующий приезд я была более настойчива, сказала, что умоляю со мной встретиться. Она назначила мне свидание у русского музея. Она стала говорить, что с ней нельзя встречаться, что все ее отношения контролируются, за ней следят, в комнате подслушивают, что общение с ней может иметь для меня самые тяжелые последствия вплоть до протокола. Нас обеих знобило. Она смотрела в сторону, не на меня, но как только я почувствовала, что она боится за меня, а не за себя, я сразу повеселела и ответила ей, что я не думаю ни о чем таком и думать не хочу. Она продолжала говорить о необходимости быть осторожной, но говорила уже подолгу, а не по сердцу. На самом деле она была мне рада. Вдруг перестала это скрывать и, взглянув на меня, с нежной жалостью сказала: «Миленький». Вот это Наталья Роскина вспоминает. Я, кстати, думаю, честно говоря, что ее воспоминания об этой женщине лучшие из написанных, хотя о ней написано много. Придется назвать все-таки. Ну, понятно же, о ком идет речь, да?
Вы переоцениваете, боюсь, мои способности.
Нет, что там, это Ахматова после постановления журнала
Я
«Звезда»
думал, но
Ленинграда.
боялся ошибся.
Да, я тоже боялся, знаете, этой аналогии. Вот теперь с Гребенщиковым нельзя разговаривать, потому что он токсичен, с «Новой газетой», потому что она нежелательна. Вот нельзя. И они надеются, что мы после этого не будем. Я тоже токсичен, со мной, наверное, тоже нельзя. Мне, знаете, еще какой вспоминается эпизод? Это мне Оля Акуджава рассказывала, Ольга Владимировна, разумеется. Акуджава в 79 году приехал в Париж. На первом же концерте своем он увидел Виктора Некрасова. Тогда эмигранта, Некрасов не подошел к нему. Он боялся, что эта встреча может оказаться вредной. Акуджава спрыгнул со сцены и подошел к нему в зале и обнял. А Оля ему сказала: «Булат, о чем ты думал в эту минуту? Ведь все на тебя смотрели». Это был колоссальный вопрос. Оля: «Если бы я не обнял Вику, я не смог бы петь». Вот, понимаете, это важное чувство. Сейчас, подождите, я свет включу, а то у меня тут лицо выступает из тьмы, как бы из тьмовиков, да. Так вот, я как раз потому и цитирую этот эпизод, что как бы они ни старались, чтобы мы стали токсичны друг для друга, этого не будет никогда. Никогда такого не будет, чтобы я не поговорил с Гребенщиковым. Никогда такого не будет, чтобы я не ответил на предложение «Новой газеты». Писать для них буду, встречаться с ними буду. А что касается протокола, конечно, анекдот – это не совсем литература, но тоже литературный жанр. Помните, Абрам, пока вас здесь не было, Хаим про вас такое говорил: знаете, пока меня тут нет, он может меня хоть бить. Так что против этого я ничего не имею. Это нормально.
Ну и, кстати, обращу ваше внимание, дорогие друзья, на стихотворение Дмитрия Быкова, которое вот опубликовано. Оно, мне кажется, может быть, немножко уже лежит не в стороне от нашей передачи. Ну, просто найдите и почитайте в соцсетях, Дмитрий Быков опубликовал, но как раз об этом.
Хорошо вы.
Да, ну, правда, очень, очень хорошие стихи.
Спасибо вам, Саша, дорогой, любимый.
Просто замечательные.
Спасибо нам.
Многие там, ну, знаете, неудобно так сказать в лицо человеку, там, гениальный и все прочее, но
Нет,
многие
неудобно, неудобно, согласен. Я про
этими
другое. Знаете, мы с
именами
вами уже
описаны.
раз говорим, мы не можем с вами пройти мимо гораздо более серьезной штуки. Это к вопросу тоже о профессиональной солидарности. Ведь Би-2 находится сейчас все еще в Таиланде, в Пхукете, насколько я знаю, и их судьба еще далеко не решена, еще непонятно, что там будет. Вообще говоря, Белковский об этом уже написал, положено этих людей, вы знаете, которые там задержаны, закон, незаконно, отдельная тема, юристы пусть разбираются, людей, которые задержаны в Таиланде, положено депортировать в страну, откуда они прибыли, а не в страну гражданства. Но здесь Россия, так хочется сказать, Советский Союз, очень интенсивно настаивает на том, чтобы любой ценой выслали, правда, не их, не основателей группы, не музыкантов,
И
а
Шилу, и Леву, да.
ассистирующий коллектив, да, 5 других человек выслали именно в Россию. И устроили бы там, ну, дело в том, что Би-2, у них гражданство вообще-то Австралии и Израиля. Ну, а чтобы им устроили там показательный процесс, чтобы судили, чтобы запугивали, они этого очень хотят. Я, кстати, говорил уже о том, что и сама провокация с пранком была устроена для того, чтобы никакие они не пранкеры, это соответствующий отдел, соответствующие конторы, для того, чтобы всех собрать и аккуратно вывести назад. Ну, им нужен показательный процесс. Мы их единственная повестка, они ужасно нас хотят вернуть. И вот тут литературная ассоциация просится сама собой. Это галичевская генеральная репетиция. Простите, все время приходится проводить такие высокие аналогии. Ну, а как без них обойтись? Ведь уехавший Галич, он вспоминается ежеминутно. Это галичевская история, когда он неожиданно оказался в самолете, летящем в Советский Союз. Ему надо было так пересечь только часть пути. Он летел из Норвегии в Париж. И вот часть этой дороги, после Парижа самолет направлялся в СССР, Галич в Париже должен был выйти, но часть пути он провел с соотечественниками. И он испытал ощущение тяжелого кошмара, когда вокруг него говорили с этими интонациями, когда он ощутил себя среди этого коммунального адского духа, среди тотального раздражения, дикой злобы. И он проснулся в самолете, поймал эти взгляды на себе и с ужасом вдруг подумал, что он едет в Советский Союз. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что это довольно неплохое лекарство от ностальгии. Многие говорят, да вот, от ностальгии сдох. Никакой ностальгии, ребят, никакой. Там Галич, это сначала ведь было колонкой на Радио Свобода, там Галич говорит замечательные слова. Я никогда не переставал ощущать себя в лапах Родины. Родина все время гонится по пятам и хочет схватить. Это у нее так выражается любовь. Тут ничего не поделаешь, это непроходящее. Конечно, я желаю группе Б2 как можно быстрее выбраться из лап. Конечно, позор, как ведут себя там господин Соснов и другие, это традиционно близкие к Лаврову, это консул там работающий, который хочет непременно, чтобы его сограждан репрессировали. Вместо того, чтобы их защищать, он хочет, чтобы их отправили в Россию и подвергли там политическим репрессиям. Но то ощущение, страшное ощущение Галича, когда он почувствовал зловонное дыхание хищника за спиной, это мы хорошо помним, этого мы не повторим. Ну и, в общем, если, понимаете, если у меня будет вариант либо отказаться навеки от любых поездок в Таиланд, либо продолжить окормлять русскую публику в Таиланде, простите, но никакого больше Таиланда до тех пор, пока они там не пересмотрят свое отношение к российской агрессии.
А, да, ну посмотрим, что будет. Кстати, завтра будет решаться, куда их будут отправлять. Может быть, скорее всего. Вот и
Кулаки.
да, и я призываю всех посмотреть Breakfast Show. Может быть, прямо в течение эфира завтра будет. У нас будут и комментарии, разумеется.
Надеюсь, да.
Да, и будем смотреть за этим. Тоже переживаем за ребят. А тут, знаете, ЦИК, Центризбирком, в смысле. Он с вами, Дмитрий Львович, конкурирует. Он тоже стихи сочиняет. Снял ролики в стихах о том, как голосовать. Давайте один посмотрим.
Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать в смартфоне? В воскресенье рано утром при параде абсолютном дед вскричал:
«Народ, подъем! Все голосовать идем!»
И сказала мама сонно:
«Выберем дистанционно!»
Папа поддержал, зевая:
«Электронно выбираем!»
И сказала баба деду:
«Я, отец, с тобой поеду. Но бумаги бюллетени любят в нашем поколении. Ну а молодая смена электронно, современно».
«Я прогресса не противник. Подержи, внучок, будильник. Это все вполне резонно. Можно и дистанционно.
Мы ж пойдем с тобою, мать, по старинке выбирать. Нашим методом привычным. На участке, как обычно».
Выбирать в стране свободно.
Важно.
Честно.
И удобно.
Самое главное, что этот ролик, вот меня что больше всего потрясло, ну, не только, что дед сказал, подержи мой будильник, вот, а то, что этот ролик должен объяснять, как голосовать дистанционно. Ну, видимо, единственное, что они смогли объяснить, это то, что не надо выходить, так сказать, вылезать из постели. В некотором
Как вы понимаете, на звуки.
смысле нас адресуют к Джону Леннону в свое время.
Разумеется, на звуки мультика, естественно, пришел
Конечно.
Бэбс, да?
Да,
А
привет.
прям, ну, мультик как не посмотреть, а мультик, конечно, не переживай, это про голосование. Иди подальше, они научат тебя гадости. Так вот, в принципе, знаете, это ничего нового принципиально здесь нету. Маяковский много раз и говорил, и писал о том, что он считает для себя честью писать такую функциональную лирику, рекламную, лирику газетную. Более того, он и Асееву говорил, моя лирика сегодня вот эта, и тряс номером «Комсомольской правды». Потому что, говорил он, то, что сказано стихами, достает до дна и застревает в сознании. Они надеются, что это достанет до дна и застрянет в сознании. И тоже, в общем, сколько он ерунды на всем подвесал. Правда, у него, конечно, было остроумие, лучше сосок не было и нет, готов сосать до старости лет. В сущности, вся советская гражданская поэзия укладывается в слова «готов сосать до старости лет», что мы, в общем, здесь и наблюдаем. Но здесь, конечно, понимаете, у меня есть еще одно, это уже не литература, есть у меня личное воспоминание. Почему-то всегда для стариков, а я сам стремительно движусь в этом направлении, и вы движетесь, и никто не исключение, почему-то всегда для стариков очень важно было проголосовать. Причем проголосовать первыми. Понимаете, видимо, когда постепенно сужается спектр вашего взаимодействия с жизнью, каждое такое взаимодействие кажется особенно важным, особенно трудным. Нет, надо встать, надо пойти проголосовать. Подержи мой будильник, я понимаю, собственно, почему вы заржали, потому что, ну, вообще-то понятно, что будильником мы называем известный орган, который довольно часто будет нас по ночам императивно требуя проследовать к унитазу. Да, пора, пора на хазу, к родному унитазу. Подержи мой будильник, обращенный...
С другой стороны, есть мем «Подержи мое пиво», понимаете, в чем дело? Тут как бы...
А если мем «Подержи мое пиво», да, но вспоминается, конечно, Лев Лосев. «В мутном зеркале трукс бутыльник». Не хочу я глядеть ни на что. Я в урыльник, роняю будильник, разбуди меня лет через 100. Это мы все, конечно, мы все это понимаем, но тут проблема в другом. Старики действительно хотят проголосовать первыми. Для них это единственная доступная форма социального функционирования. Более того, это единственное время, когда они вспоминают государство. И здесь у меня есть собственные армейские воспоминания. Я в нашей части организовывал клуб, там, готовил его к выборам. И вот я помню, бывший майор, а ныне служащий ВС, 80-летний престарелый, вместе с женою идет голосовать, а в это время завклубом Сережа Байкин включает танец маленьких утят. И мне врезалось просто вот в сознание, как эти два старика, с трудом еле передвигаясь под звуки на танцующих, хотят быть похожими, хотя все идут, приближаются к урне и выполняют свой гражданский долг. Вот это страшное и трогательное зрелище, оно со мной навеки. Мы идем с тобой, мать, как по старинке выбирать. Понимаете? Это и трогательно, и страшно, и мучительно то, как они туда идут, эти два старика, и их еще детки сопровождают, потому что, конечно, только дети могут всерьез верить в эти выборы, но для меня это что-то, понимаете, бесконечно печальное. Потому что если бы государство вспоминало про этих старцев хоть в другое время, хоть давало бы им льготы, хоть обеспечивало бы их нормальным медикаментозным обслуживанием, нет. Они нужны, когда надо по старинке выбирать. И вот это, на самом деле, такое печальное зрелище. Я этот мультик смотрел, вы не поверите, не со смехом, а почти со слезой.
О да, знаете что, вы припомнили просто Маяковского, я сразу, конечно, ну, про то, что он, в общем, вот таким ремеслом не гнушался и даже его ценил, я просто вспомнил, как он это описывал в моем любимом, надо сказать, произведении Маяковского. Оно довольно странное, может быть, но вы поймете, почему оно любимое. Значит, описывал он это так. Я крикнул солнцу: «Дармоед, занежен в облака ты, а тут не знай ни зим, ни лет, сиди, рисуй плакаты». Вот. А люблю я, конечно, его это стихотворение за концовку. «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить и никаких гвоздей». Вот лозунг мой и солнце. Ну, вы логотип-то видели моего, так сказать, канала.
Да.
Поэтому, конечно. Вот, это прям буквально рекламный слоган наш. Значит, я что хотел спросить про Маяковского. Вот это стихотворение, я очень давно хотел спросить, воспользуюсь просто служебным положением. Итак, в сторону Classic News, знаете, практически Один. Значит, вот это стихотворение «Разговор с солнцем». Это же разговор с властью или нет?
У меня про это есть глава в книжке о маяке. Она так и называется «Три разговора». А у Маяковского было три важных разговора. Разговор с товарищем Лениным, разговор с Солнцем и разговор с инспектором о поэзии. Да, вы абсолютно правы, это представители власти. И Шкловский, довольно все-таки сильный тематист, сильный исследователь тематических лейтмотивов у Маяковского, обратил внимание, что Солнце у раннего Маяковского всегда было врагом, страшной силой, которая выжигает мир и которая выжигает его самого. А после революции солнце стало дружелюбным, с ним стало можно поговорить, оно пришло к нему в гости, и свет его скорее ласковый, но странная из солнца ясность струилась, и степенность, забыв, сижу, разговаривать, светило постепенно. В чем дело? Конечно, это образ власти. Не просто образ власти, это образ Бога, который раньше был агрессивен, недружелюбен, а теперь он либо присылает туда умного фининспектора, с которым можно поговорить о поэзии, либо персонализируется в образе Ленина. И очень важно, что разговор с товарищем Лениным – это стихотворение прощания. Он понимает, что он уходит, что он опять становится неуместен. Ленин остается, а он уходит. Вот это ощущение себя 13-м апостолом, ненужным, незаконным апостолом, да, для Маяковского очень характерно. Конечно, такое отношение к Солнцу – это проекция его странной веры.
Я не зря об этом спросил, то есть я, конечно, удовлетворил, безусловно, свое любопытство, но я примерно представлял, что вы скажете, и,
Да.
надо сказать, мало ошибся, просто уже вас не очень плохо изучил. Вот. Но
Да.
я это спросил потому, что я просто знаю вашу лекцию про «Мастера Маргариту», мое любимое произведение, и знаю, как вы его трактуете, что это обращение Булгакова к Сталину фактически.
Ну, трактую так не я, а трактую так Мариэтта Чудакова, но, собственно говоря, я с этим совершенно солидарен. Когда-то Мариэтта Омаровна, гениальной прозорливости человек, написала про меня Быков-Зощенковский персонаж. Как это точно? Я именно Мишель Синягин, я персонаж Зощенко. Она хотела меня уколоть, уязвить, а вместо этого сделала мне колоссальный комплимент. Конечно, я персонаж сентиментальных повестей. И вот как Мишель Синягин, персонаж сентиментальной повести, я хочу сказать, что это, безусловно, послание к Сталину, но именно вокруг этого послания к Сталину сегодня заварились в России нешуточные страсти. Один
Да, именно к
подонок,
этому я и подводил потихоньку.
да-да, один подонок, литературный доносчик, который сам больше ничего написать не может, но постоянно старается помешать более талантливым коллегам, написал у себя в телеграме про Локшина, процитировав его антивоенные посты: «Молодец, Миша осваивает бюджет». Нет,
Это
не
режиссер,
будем
так.
называть этого покойника. Нет,
Режиссер картины.
покойничек, да,
Так вот.
нет, покойничек, это ты осваиваешь бюджет. А он реализует свои творческие амбиции. Надо сказать, что у него получилось действительно выдающееся художественное высказывание, более чем своевременное. «Мастер и Маргариту» тоже можно назвать очень своевременной книгой, особенно для экранизации сейчас.
А
Что касается...
вы уже посмотрели?
Ну, есть у меня люди, которые присылают мне ссылочки посмотреть.
Везука вам.
Это, да, ну и вы скоро увидите, не волнуйтесь. Это, конечно, выдающееся художественное высказывание. Там можно очень много спорить о том, в какой степени это кич, в какой степени это стилизация, но именно как попытка рефлексии над тем романом, ни в какой степени не буквальное воспроизведение его на экране, это рефлексия над темой романа, это попытка подумать о его генезисе. Доносы всегда были в творческой среде естественной вещью, и тут как не вспомнить Елену Сергеевну Булгакову, чей дневник тоже является выдающимся художественным произведением. Она пишет там о суде над Киршоном. Она пишет, сколько зла сделали эти раповские доносчики против всех, с кем они не могли конкурировать, против всех, кому они проигрывали, всех, кого они боялись. Но все-таки есть Бог, записывает она в день суда над Киршоном. Но все-таки есть Бог. Любопытно, что Булгаков ничего подобного не писал и не говорил, он вообще как-то это игнорировал. Но то, что есть Бог, он знал и так. Простим женщине, для женщины, естественно, как для Маргариты, сводить счеты с критиком Латунским, там эта сцена вынесена в самое начало, для нее, естественно, пусть невидимый, проникать в это ужасное место и разбивать там ванную раковину. Это она имеет право моральное, но все-таки есть Бог, надо напомнить. Когда будет суд над подонком, который пишет сейчас доносы на коллег, потому что больше ничего написать не может, а я тоже не буду злорадствовать. Нет, не буду. Но, кстати говоря, моя Елена Сергеевна, простите за аналогию, а может и она воздержится от ликования. Честно говоря, все эти персонажи в нашей жизни занимают очень мало места. Просто надо помнить великие слова Елены Сергеевны. Тот, кто не может конкурировать. Вот кто не может конкурировать, тот пишет доносы. Тот сразу записывает себя в литературные импотенты.
Ну, в этом смысле и не только литература на этой неделе.
Ох, там много желающих.
Да,
Много.
на этой неделе известный Z-блогер Стас Айкак просто призвал значит, блокировать YouTube на территории России, как раз потому, что там ему трудно конкурировать. Понятно, что уж тут непонятно. Значит, знаете, что у вас хотел спросить, Дмитрий Львович? Прежде чем спрошу, во-первых, напомню, что нас тут собралось довольно много, и можно поставить лайки, если вы вдруг забыли. А можно отправить Дмитрию Львовичу вопрос какой-нибудь, или просто донат, или темку. Ссылки все в описании есть. Кроме того, можно и подписаться на канал, ежели вы к нам приходите регулярно. Это вам не помешает, а наоборот поможет. Ну, а нам-то уж как поможет. Просто невероятно. Значит, про «Мастера и Маргариту». Вот знаете, когда я сейчас смотрю на то, что происходит в России, и вот даже особенно сквозь призму того, что мы отбираем к этой программе, а в этой программе у нас, конечно, самые вычурные новости, к ним просто легче всего искать литературные аналогии, хотя для Дмитрия Быкова, по-моему, нет труда каким бы то ни было,
О,
потому что...
это легко, спасибо, мы всегда готовы.
Да, но я беру вот всякие вычурные, но тем не менее, их столько, что я каждый раз, наверное, две трети или три четверти отсеиваю, потому что они не влезут, и мне кажется, что мы живем как раз в той чертовщине. Это я к тому, прямо из «Мастера и Маргариты», это я к тому, что вы сказали, что вы как бы указали на существование Бога, и что... Суд связан с ним, последующий. А мне это кажется, что суд вершит прямо нечистые силы, прямо по ходу. Она буквально сейчас вершит свой суд. Просто они еще не очень в курсе, кто их судит.
Ну, видите ли, это вечный вопрос. Мне сейчас, кстати, тоже по странному совпадению пишут люди, которые нас смотрят в прямом эфире. Неужели вы верите, что это делает Бог, а не дьявол? Тут же, понимаете, я вам пошлю вот в ближайшее время книжки ВЗ. У меня есть там такое соображение, потому что это все-таки анализ именно мифа. Там сказано, что функция дьявола в мифе, она троякая. Во-первых, он разведчик Бога, во-вторых, он покровитель искусств, и в-третьих, он чинит расправы, то есть он расправляется с теми, кем Бог брезгует. Ну, правда, ну и смешно же, чтобы Господь личность не сходил до разборок с Варенухой или Римским, или Степой Лиходеевым, а там есть и гораздо более страшные фигуры. А для того, чтобы делать зло, придуман Пилат. И тут как не сослаться на великую литературную, кстати говоря, сенсацию своего времени, на книгу Александра Мирера под псевдонимом Зеркалов «Этика Михаила Булгакова». Эта книга ходила по рукам. Естественно, она была напечатана за границей. Она ходила в России советской именно по рукам, как самиздат. И там у мира рассказаны страшные слова. Образ Христа у Булгакова разложен на две ипостаси – гуманную и силовую. Гуманную функцию осуществляет Иешуа, силовую – Пилат и Афраний. Это довольно жуткие слова. И когда мы смотрим на сегодняшнюю Россию, проще всего сказать, что ее зачищает дьявол, что он является тайным агентом Бога. Но мне так не кажется. Мне кажется, что дьявол сейчас обитает во Владимире Путине. И, собственно говоря, главная задача Владимира Путина – это дать ему полное пространство для действия и, грубо говоря, скомпрометировать его окончательно, показать все, до чего они так долго договаривались, показать полный, тотальный абсурд торжествующего зла. Это мне хотелось бы, чтобы это было действительно так. Но подозреваю, что нет. Подозреваю, что то, что происходит сегодня в России, это и не Бог, и не дьявол, а это богооставленность, это состояние чудовищного запустения. Это то, о чем сказал Пелевин в одном из великих своих романов. У него случались великие романы. Когда Богу перестает быть интересно, он просто перестает смотреть в вашу сторону. Я боюсь, современная Россия – это то, куда Бог просто перестал смотреть. Он больше не смотрит в эту сторону. И все, кто надеется сегодня заслужить от него кару или поощрение, должны переезжать в какие-то другие места, на которых сейчас сосредоточено его внимание.
Но наше внимание сосредоточено, конечно, на России, вот на всем...
Но мы не боги, мы по-прежнему привязаны к месту рождения.
Да, мы все горшки обжигаем, значит... Вот о чем идет речь. Путин, как раз, собственно, о котором вы упомянули, приехал в Калининград, тут недалеко у нас. И местным студентам, он встречался со студентами, в день приезда Путина запретили болеть, поскольку скорая не доедет, там все перекрыто. Заказывать еду, пользоваться стиральной машиной и менять постельное белье. Более того, ну ладно, не более того, а просто сейчас вот с этого начнем, собственно.
Простите, что делать? Приходится процитировать Франсуа Рабле. Во-первых, Панурк у него говорит: «Сударыня, от любви к вам я потерял способность мочиться и испражняться, ибо в вашем присутствии это было бы кощунственно». Но, как вы понимаете, да, золотые слова, но в предпоследней книге романа содержатся слова более золотые. Я, пожалуй, процитирую дословно, потому что, сами понимаете, лучше, чем Рабле, я не скажу. Сейчас найду этот кусок. Там есть два острова. Один остров, где живут папифиги, люди, которые показывают фигу папскому портрету, а другой, где живут папиманы. Это люди, у которых мания папы, которые папу обожают. И вот на остров папиманов прибыли Панурк с его друзьями. «Путешественники, видели ли вы его?» «Кого?» – осведомился Пантагрюэль. «Его!» – отвечали те. «Да кто он таков? Клянусь, я его уложу на месте». «Как же вы, странники, не знаете единственного сущего?» «Господа», – сказал Эпистемон, – «мы не понимаем ваших условных обозначений. Сделайте одолжение, объясните, кого вы имеете в виду. Мы говорим о божественно сущем. Вы его видели?» «Господа мы никогда не видели», – отвечал Пантагрюэль. «Да мы говорим не о Всевышнем Боге, мы говорим о его наместнике на земле. Его вы видели?» «Как же, господа, еще бы», – заговорил Панурк, – «я видел целых трех, но проку мне от того не было никакого». «То есть как?» – воскликнули те. «В священных декреталиях сказано, что живой может быть только один». «Ну, я видел их последовательно, одного за другим», – сказал Панурк. «И не сказать, чтобы это сделало меня счастливым». «О, блаженные люди, вы наши дорогие гости!» «Но если вы целуете ноги тем, кто его только видел», – воскликнул Панурк, – «что же вы делаете с ним, когда он приедет к вам?» «О!» – воскликнули они. «Мы поцелуем его взад, без всякого листка, а заодно и в яички. Яички есть у святого отца. Об этом прямо говорится в дивных наших декреталиях. Если он папа, следовательно, у него есть и зад. Если бы у него не было зада, свет лишился бы и папы». И дальше они начинают целовать им ноги, потому что они видели живого папу. Понимаете, если они так готовятся посещению места, куда он не приедет, студенческого кампуса, что там запрещено менять белье. Представляете, что они сделают с ним, если он его действительно посетит? Есть такое выражение «попу в кровь расцеловать». Мы, видимо, это увидим. Ребята, это не я, это Рабле. Но это, простите меня, 16 век. Неужели с этого момента не произошло решительно никаких изменений? Должен вам сказать, я тоже видел их многих. Да? Я видел и одного, и другого, и третьего. И все они сменились, и никакого счастья мне это не принесло. И как один из них сменился, так и другой сменится. Стыдно вам будет тогда, господа.
Ну вот насчет этого не очень уверен. И действительно, как будто бы не было ничего до этого. Вот иногда смотришь на что-нибудь. Вот следующее... Наша новость, которую я вас попрошу прокомментировать литературной ассоциацией, я когда ее отбирал, я подумал, что ну, вот это вот самая легкотня, вот, что для Быкова вообще какие-то не, даже не семечки, а просто шелуха какая-то буквально, чтобы подобрать литературную ассоциацию, хотя бы потому, что это уже много веков людям говорят, ваша жизнь – это не ваша заслуга, она вам не принадлежит. Так сказал не какой-нибудь, не знаю, средневековый граф своим крестьянам, которых собрали в отряд, а это бывший министр образования Новосибирской области посоветовал студентам не стремиться во власть и создавать семьи, чтобы развивать российскую цивилизацию. А жизнь, по его мнению, ну прям буквально как в средние века, принадлежит родителям, народу и Богу. Хорошо, хоть родителей еще как-то не позабыл, то мог бы просто народу и Богу, и власти еще добавить.
Нет, вот. Ну он, понимаете, как раз он прямо цитирует. Я не думаю, что он читал, но все-таки это было в Советском Союзе одно из самых воспроизводимых цитат. Это известная речь Шолохова на одном из партийных съездов. «Буржуазные специалисты говорят, что мы пишем по указке партии». Нет. Мы пишем по указке наших сердец. А сердца наши принадлежат не нам, сердца наши принадлежат партии. Я не думаю, кстати говоря, что сам Шолохов произвел этот перл. Он иногда свои книги надписывал партийным чиновникам с формулой «автору моих выступлений», «автору моих побед». Вообще известно, что Шолохов, в общем, после второго тома «Поднятые целины» к Перу не прикасался. Уж после того, как у него в «Правде» отказались печатать главу о репрессиях, и они сражались за Родину, тоже главу уже очень так себе, он вообще отказался от литературного творчества начисто. Я не уверен, что он когда-либо писал сам, но есть, тем не менее, у меня ощущение, что, по крайней мере, половина «Тихого Дона» – это его произведение. Ну, не вижу я другого кандидата. Но вот произвел он эту дикую цитату. «Сердца наши принадлежат не нам, сердца наши принадлежат партии». Ничего нового тут нету. И писал Андрей Платонов в одном из писем к жене. «Я всегда знал, что отнять у нас можно все и в любую секунду». Да, у человека, живущего здесь, нет собственности. Он должен с самого начала понимать, что его жилище, его пища, его тексты, которые вышли под его именем, вы знаете, тут у Акунина отобрали мюзиклы, убрали его имя, переменили Китай на Японию, вот это назвал реинвенцией, и выпускают, ничего можно. Авторские права не распространяются на то, что вы сделали. У вас ничего нет. Но прежде всего, вы сами себе не принадлежите, потому что, родившись на этой территории, вы крепостной от начала до конца.
Все-таки иногда халтурит, конечно, Дмитрий Львович, тут надо признать. Взял сейчас в прозе, пересказал свое стихотворение, на которое я тут как дурак давал ссылки. Идите и почитайте
оригинал. Я не совсем его пересказал, я пересказал немного другое. Пересказал я, если честно, стихи Давида Самойлова. Позвольте, я их процитирую, это всего 8 строчек. «Мне выпало счастье родиться в 20-м проклятом году и столетии проклятом. Мне выпало счастье быть русским поэтом. Мне выпала честь прикасаться к победам. Мне выпало все. И отныне я выпал, как пьяный из фуры в походе великом, как валенок мерзлый, валяюсь в кювете. Добро на Руси ничего не имейте». Это великие слова, ребят. Добро на Руси ничего не имейте. Потому что тогда ничего и не отберут.
Мы, по-моему, с вами в прошлый раз говорили, что нас постепенно буддистами делает российская власть,
Совершенно верно. Постепенно буддистами.
отсекает привязанности, да. А,
Да,
кстати,
постепенно буддистами, да.
возвращаясь к интервью с Борисом Борисовичем Гребенщиковым, ну тут,
Да.
знаете, раз про буддизм зашла речь, так сказать, буквально недалеко и чисто территориально, я не берусь судить по духовному, так сказать, настрою, чисто территориально недалеко и до шаманизма. В России, знаете ли, появится Академия шаманизма. И вот одна из самых главных-то новостей. Откроют ее на родине певец-шаман, которого тут уличили в том, что он, значит, пишет про Навального. Мы это на прошлой неделе обсуждали. Не имеет никакого отношения. Откроют ее на родине Шойгу. Тыве, одном из самых бедных регионов страны. Первый набор в академию откроют этим летом. Планируется пока набрать 10 человек. Учить там будут всех желающих теории и практик шаманских обрядов для победы над Украиной. В Тыве вообще зарегистрировано больше 10 шаманских организаций. Насчитывается около 200 людей, которые называют себя шаманами. По-моему, отличная новость. Академию откроют, учить будут, так сказать.
Хорошо. Второй вопрос. Как вы лично относитесь к проблеме шаманизма в отдельных районах Севера? Кандидаты засмеялись. Глеб Капустин тоже улыбнулся и терпеливо ждал. Нет, ты, конечно, делаешь вид, что такой проблемы нету. Я с удовольствием тоже посмеюсь вместе с вами. Глеб великодушно улыбнулся. Но от этого проблема как таковая не перестанет существовать, верно? Вы серьезно? Спросила Валя. С вашего позволения, Глеб Капустин привстал и поклонился. Вопрос не глобальный, но с точки зрения нашего брата было бы интересно узнать. Они что-то танцуют, звенят бубенчиками, но при желании их как бы не было. Нет, они есть. Проблема шаманизма существует. И не только для Глеба Капустина из рассказа «Шукшина срезал». Она существует для российской власти. Дело в том, что Мандельштам правильно писал, власть относится в России к поэтам немного как к шаманам. Мы что-то там нашаманим, что-то пойдет не так. Это совершенно очевидно. Давайте будем откровенны, что оккультизма российская власть очень боится. Православие не боится, православие для них слишком цивилизовано. Христос не шаман, Христос разумная вера.
Знаете, прошу прощения, Дмитрий Львович, что влезаю.
Да.
Мне кажется, как раз с православием у них полное впечатление, что они изучили механизм и знают,
Мне
как, ну,
кажется, что
там,
они держат его
надо
за
дать
бороду,
таких
совершенно
яйца,
верно,
там,
да.
кому надо денег дать, и все. Они...
Да-да, совершенно верно. Для них Бог – это такой, по выражению Кураева, для них Бог – это такой главпахан. Я просто не помню, Кураев это сказал или еще кто-то, но да, мы живем в стране победившего оккультизма, это так. Но по большому счету к шаманам они относятся прежде всего всерьез, потому что шаманы занимаются проблемами здоровья. Они исцеляют. Это вам, понимаете, Господь может исцелить за благие дела или вообще по каким-то моральным соображениям, что все болезни по грехам, многие так считают, православные. Но вот шаманы, они действительно целители. Отношение к шаманам всегда у зрителей передачи, например, «Очевидно, невероятное», было мега серьезным. Я всерьез встречал людей, которые утверждали, что шаманы существуют при русском дворе, что Брежнева лечили шаманы, натирали его каким-то там жиром оленьим, что при дворе Путина существуют шаманы, предсказывающие будущее.
Откуда Джуна, например, взялась? Именно
Ну,
оттуда.
Джуна, да, все-таки, ну, Джуна была, по крайней мере, человек, который не тряс бубенчиками и не прыгал с бубном. А вот здесь мы наблюдаем, я Джуну знал, она была женщина очень умная, она прекрасно отслеживала ваши слова и им соответствовала, как Ванга. Здесь та же история, это был победивший оккультизм. И, кстати говоря, на Чукотке я видел Центр по изучению шаманизма, который вполне серьезно занимался целительскими практиками. Очень многие из этих целительских практик помогают. Но говорят, действительно, лучше нерпичьего жира и нерпичьей печенки сырой ничего не помогает от проблем с пищеварением. Слава богу, никогда не имел таких проблем, а то слетал бы и убедился. Но то, что российская власть болезненно внимательна к оккультизму, это несомненно так. И я, честно говоря, думаю, что это правильно, потому что а куда им еще ехать, где им еще проводить духовное общение? Во всем остальном мире их не очень приветствуют. Тут Владимир Путин пообещал когда-нибудь посетить станцию «Восток» в Антарктиде, ну а по большому счету, куда ему еще-то ехать, где ему еще отпуск проводить, где еще в мире ему будут рады? Его могут депортировать гораздо быстрее, чем Би-2.
Но сейчас, знаете, сейчас говорят, что Путин дружит с глобальным югом, бог его знает. Но пока мы остаемся с вами на севере, и вы упомянули Чукотку, мы уже вторую или третью программу про Чукотку вот говорим. А на самом деле есть еще, ну, здесь по западнее, полуостров Ямал, там тоже есть тундра, где ее только, в общем, нет на просторах нашей Родины. Вот, и оттуда к Путину приехал человек, который рассказал, как его любят. Меня в этом рассказе поразило вовсе не его национальный костюм, не его манера говорить, не даже объяснение в любви от имени там народа, а отсутствие магазина в тундре, о котором он рассказал, как, в общем, даже о неком достижении. Давайте посмотрим его.
Говорится, хотеть начинает. Портрет Путина увидит. Владимир Владимировичем не называет. Это наш Путин. Это каждый тундри ребенок ваше имя знает. Например, видите, разговаривать 4 года начинает. Скажет, мама, у меня путинские деньги есть, купи мне молоко. А мама говорит, а молоко-то где куплю? Магазин-то тундри нет. Такой истории у нас в тундре. Очень тебя любит тундри.
Спасибо.
Вот так.
Последнее утешение, да, очень тебя любят в тундре. Ну, простите, а тут не вспомнить анекдот. Скажи, за что ты убил геолога? Он говорил, что он начальник партии, а я знаю, кто у нас начальник партии. Да, действительно такая. Ну, знаете, я многих людей знал, для которых слово «тундра» было некоторым синонимом не просто глубокой провинции, а ну вот таким диким местом, дальше тундры не пошлют, у нас говорят. Да, действительно, он оказался в тундре, в интеллектуальной, духовной тундре. И, кстати говоря, понимаете, вот я посмотрел на его лицо во время этого рассказа. Я, в общем, не очень верю в человеческие чувства, которые его посещают, но на этом лице была неловкость. Неловкость явная. Тебя очень любят в тундре. Ребенок в тундре говорит, молока купи. А где я молока куплю? Магазина нет. Нет, теперь они, конечно, построят в тундре магазин. Не думаю, что там будет молоко, но магазин стоять будет. Ну, просто, чтобы детям было веселее. Все понятно мне, но самое главное, это не просто чувство страшной неловкости, это чувство ужаса, понимаете? Когда я говорил, что путинская Россия хуже брежневской, мне смеялись в лицо. Я говорю, ну как же, ну ведь можно уехать. Я на это отвечал, главным достоинством страны не может быть возможность ее покинуть. Это не может быть так, это алогично, неправильно. И когда мы сегодня видим, что все гораздо хуже, чем брежневские времена, поневоле мне вспоминаются слова Борис Леонидович Пастернака, который он сказал сыну, да, нами правил безумец и убийца, но публично снимать штаны все-таки было не принято. Это после, кстати говоря, визита Хрущева в станицу к тому же Шолохову, когда Хрущев просил его переписать конец поднятой целины, чтобы оставались живы Давыд Фоногульный. То есть идиотизм никогда не украшает власть. Проявления идиотизма бывают трогательные, но репутационно они чудовищные. И вот этот разговор «Тундра очень тебя любит». Как мне жаль этого немолодого человека, который вынужден на старости лет в национальном костюме позорить это говорить. И хотя мне не жаль другого немолодого человека, к нему у меня человеческих чувств давно уже нету, но ощущение страшной неловкости за это втаптывание в грязь российской власти, да, оно у меня есть.
Продолжается у нас с вами сериал, знаете ли, про начавшийся трагически, а теперь перерастающий, конечно же, как это часто бывает, в фарс, хотя, в общем, фарс тоже такой недобрый. Про кота Твикса, которого, значит, выбросили из вагона в Кирове. Это вызвало целую волну возмущения народа. И часть этой волны обрушилась на совершенно не подозревающую ничего женщину, простого кондуктора из Самары, вот, которую, я уж не знаю, с чего взяли, что она та самая проводница. Она, разумеется, ей не была, поскольку работала. Ну, какая хрен разница, по рельсам ездит, правда? Поезд, трамвай, ну вот, трамвай, нормально. Вот, а если не кота, то кого-нибудь высаживал наверняка. И, короче говоря, сначала ее дочери, потом ей начали сыпаться угрозы и так далее. Она вынуждена была переехать из-за этого, реально, потому что боялась вот этого адского вала суда народа. Так вот, народ, значит, решил, нашел виноватого и нашел, на ком отыграться вообще за все, что, значит, с ним бедным народом делали. Вот, за кота Твикса, так сказать,
Знаете, Саш, тоже не так
дорогой.
это, да, тоже не так это все смешно, потому что здесь приходит в голову, особенно когда прилетает не тому, а приходит в голову, конечно, сразу знаменитый третий акт Юлия Цезаря Шекспировского. Как твое имя? Куда идешь? Где живешь? Женат или холост? Каждому отвечай прямо, коротко, разумно, да не то худо будет. Как мое имя? Куда иду? Женат или холост? Я заявляю разумно, что холост. Это все равно, чтобы сказать, что все женатые дураки. А куда ты идешь? На похороны Цезаря. Как враг или как друг? Как друг. На это ты ответил прямо. Как твое имя? Честно. Честно зовут меня Цинна. Разорвать его на части, он заговорщик. Цинна. Я поэт. Цинна. Поэт. Цинна. Разорвать его за плохие стихи, разорвать его. Но я не заговорщик, сына. Все равно тебя зовут сына. Вырвем у него из сердца это имя, пусть убирается. Третий горожанин. Рви его на части, рви его. Горожане бросаются на поэта сыну и убивают его. Это Шекспир, Юлий Цезарь. Конец 16 века. Одна из великих трагедий, непосредственно предшествующих граждан. Да я не заговорщик сына, я поэт сына. Все равно разорвать его за плохие стихи. Мы это все читали. Знаете, мы это все знаем. И вот это стремление рвать на части любого, оно уже к коту не имеет никакого отношения. Все эти котолюбы просто реализуют страшный невроз, в котором живут.
Да, так и есть. Я вот думал, да, какую вы найдете литературную аналогию. Последнее, конечно, что я подумал, на Шекспира, но она оказалась...
А у него, кажется, еще есть.
Да? Да,
Да.
так, да, ну да, это уж правда. Значит, знаете что, есть еще довольно смешная штука. Есть будет одна содержательная, одна смешная. Смешная, потому что, казалось бы, человек оговорился. Но как, какая оговорочка по Фрейду? Как правильно оговорился? Причем моя коллега Нинора Сибашвили, с которой вы тоже очень неплохо знакомы, Дмитрий Львович, значит, она подозревает, что человек оговорился там не один раз, но один раз не исправился. Давайте, слушаем внимательно.
Напомню, действующий глава государства идет на президентские выборы как самовыдвиженец, поэтому, согласно закону, в ЦИК требуется предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей.
Вот, так Нинора Сибашвили считает, что слово «идет» было произнесено больше похоже на слово «идет». Давайте послушаем еще раз, когда я обратил ваше внимание на это.
Напомню, действующий глава государства идет на президентские выборы как самовыдвиженец, поэтому, согласно закону, в ЦИК требуется предоставить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей.
Да, вот такая вот история. Не знаю,
Самого
будет ли у вас
движения,
литературная аналогия, но мне хотелось.
ой, Господи, это тоже все уже было, когда у Леонида Леонова в романе «Пирамида» старый фокусник Бомбалский говорит: «Свящи священное осталось в наше время в двух местах однокоренных: Цирки и церкви, да еще, может быть, в ЦК. Замечательное, конечно, подряд идущее упоминание. Там в Леоновских предварительных эскизах к роману они тоже опубликованы. Три волшебных места – цирк, церковь и ЦК. Кстати говоря, многие думали, что у Маяковского тоже намек, явившись в ЦКК грядущих светлых лет. Причем здесь ЦКК? ЦКК – это Центральная контрольная комиссия, в общем, орган 10-степенный. Он хотел сказать «это кака». ЦКК. Вот видите, действительно, такая тайная мысль у него была. Ну, конечно, аналогия про цирк совершенно очевидна. А мы понимаем, что относиться к этим выборам всерьез очень смешно. Но Россия радикально скомпрометировала при Путине три вещи. Во-первых, президента, который какой только ерунды уже не нес. Во-вторых, парламент, который не место для дискуссий. В-третьих, выборы. Когда у тебя скомпрометированы три главных инструмента управления государством, какое нормальное общество ты намереваешься строить на этом месте, где никто изначально не верит ни во что? Вот то-то и оно.
И еще одна содержательная штука. Я обещал, прежде чем перейти к вопросам из донатов, они есть, но вы можете еще подогнать один другой, если напишите по ссылкам в описании. Там есть валютная, есть рублевая, а можно в суперчат тоже годится. Главное, чтобы больше $5 был донат, тогда мы его прочтем. Просто иначе его не видно. Вот, нам не видно. В чате-то у вас видно, понятное дело. Ну и можно поставить лайк и подписаться на канал. Содержательная штука заключается в следующем. Значит, в Государственной Думе предложили заблокировать эмодзи за пропаганду ЛГБТ. Это известный Алексей Журавлев, депутат Госдумы, известный нам, и я думаю, что переживающий страшно, что как-то забывается главный мем с ним про публичный дом с черепахами. Помните, такой был? Вот, значит, он сказал, что в смартфонах на территории РФ необходимо заблокировать эмодзи, которые изображают однополые пары с детьми, целующихся мужчин и женщин, беременных мужчин, мужчин-невест с усами и бородатых женщин. Это все видят дети, а не смайлики эти постоянно друг другу пересылают, возмущен депутат.
Литературная аналогия к этому может быть только одна. Лидия Корнеевна Чуковская вспоминает, что один из писателей увидел в пионерском значке свастику. Там это был 1938 год, там и пионерский значок, если вы помните, тогда это было изображение костра. Так вот, дрова к этому костру были сложены в форме свастики. Это, ну, он увидел и об этом заявил немедленно. Началось серьезное расследование. Это паранойя, это бывает всегда. Вот теперь он в эмодзи увидел женщину с бородой, хотя там ничего подобного нет, но это же люди, так сказать, с анальной фиксацией, эти люди болезненно сосредоточены на обсценности, им везде, понимаете, везде мерещится, как солдату в классическом анекдоте, а почему? А я всегда о ней думаю. Вот он всегда о ней, а чего вы думаете, глядя на кирпич, о ней, а почему? А я всегда о ней думаю. Именно потому, что здесь та самая история. Они всегда думают о женщине с бородой. А понимаете, это тоже все. Мы понимаем, что это шутки, но мы понимаем и другое. Золотые слова той же Лидии Чуковской. Непоправимый вред душевному здоровью нации был в конце 30-х нанесен необратимо. Ничего не сделаешь, это не излечивается. Это вырастили поколение параноиков. Что будет с ними дальше, я боюсь даже думать.
Ну, знаете, это интересно. То есть, как вы полагаете, Дмитрий Львович, вот при ином, так сказать, строе, да, при ином раскладе, вот была бы Россия, там, я не знаю, после Бориса Ельцина был бы Борис Немцов, не знаю. Ну, была бы Россия, как, не знаю, сейчас нынешняя Молдова, да, Молдова, допустим, у которой трудный путь, но он, значит, демократический, условно говоря. Вот, и вот эти же...
Люди сидели бы тихо, да, мы сидели бы рядом с этими людьми, и мы бы даже не заподозрили, что они такое на самом деле. Здесь вы совершенно правы. Многие всю жизнь проживут, не проявившись. Я вам больше скажу.
То есть эта обстановка способствует их...
Она пробуждает нас. В человеке есть все, но пробуждать в нем можно разное. Понимаете, можно много говорить про народ России, такой-сякой, нелиберальный, но ведь народ России бывает очень разным. Ничего не поделаешь. Власть, ветер, народ, трава, китайская поговорка. Куда подует, туда и гнется. Очень многие не проявились бы в этом качестве. Не проявилась бы травля, злоба, стремление к расправам. Это есть в человеке. Это можно в нем разбудить. И некоторым кажется, что так проще управлять. Если бы Владимир Путин не стал президентом, так и был бы тихим, идеальным, дачным соседом. Правда, из тех дачных соседей, которые, если одолжат косилку, то требуют ее возврата строго вот в указанное время. Если на ней будет хоть одна царапина, они вам дом подожгут. Но, в принципе, ничего особенного. Он и есть дачный сосед. Психология дачного соседа. Ровно ничего великого.
В завершение сейчас с вами поговорим про, значит, про донаты, которые пришли для этого.
Да, приятно.
Да, их не так уж и много, знаете ли, ценят нас, так сказать, бескорыстно.
Ценят, пока мы бесплатные, это нормально, меня ценят это тоже радует.
Бескорыстный наш труд, окей, хорошо, ну, хоть так ценят, знаете, хуже, если бы совсем не ценили.
Приятно, очень приятно.
Вот, да, сейчас вам скажу, что прислали здесь в донатах Дмитрию Быкову. Марина просит вас прочитать любимый отрывок из «Мастера и Маргариты». Это, знаете что, сейчас, секунду, просто у меня, блин, не вовремя разрядилась мышь. Это «Боги-боги мои, как грустна вечерняя земля».
Я этот отрывок читать не буду, хотя я его хорошо помню и даже знаю, где он расположен. Ого. Он, кстати, не закончит, там слова «успокоит его» идут в угловых скобках, потому что Булгаков хотел их заменить на что-то более сильное. Но я прочту мой самый любимый кусок.
Давайте,
Знаете, многие считают, что лучшая сцена «Мастера и Маргариты» – это разговор Пилата с Афранием. И я сейчас вам его прочту.
Надеюсь, наша дорогая Марина согласится.
Марина, вы, надеюсь, не обидите, да? Сейчас, секундочку. Ну, найти требуется время, но все-таки надо, надо знать, где искать.
Да. Да, я пока пользуюсь случаем, поблагодарю Сергея Воланта или Воланта, не знаю, который Воланта, просто да. Прислал нам в суперчат. Значит, что-то. Да, небольшой донат. И Вика, который реагирует на вашу цитату из Рабле, и говорит, читал и перечитывал Рабле лет с 7 до 15. В каждом возрасте открывал что-то новое. Спасибо потрясающему Быкову за напоминание. Мы, собственно, за этим здесь и собираемся. Дмитрий Львович, вам действительно огромное спасибо. Присоединяюсь.
Вам огромное спасибо. Ну вот...
Вику.
Ну да, разумеется, да. Кстати говоря, эта сцена потому читается с таким наслаждением, что, мне кажется, она была с наслаждением написана. «Продолжайте», — ответил Пилат. «Ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний. Я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек, вы, не порицание, а величайшие награды, достойны вы, Афраний. Возьмите пока вот это». А, кстати говоря, стилистика этого разговора очень напоминает мне беседы Мюллера со Штирлицем. Об этом я много писал. В общем, известно, что человек, который принимал решение о публикации «Мастера и Маргариты», это не Поповкин, это его первый зам Юлиан Семенов, которому отец сказал о существовании романа, и Семенов сказал, это напечатать нельзя, но мы это печатать будем. Через год появился роман «17 мгновений весны», в котором количество скрытых цитат из «Мастера» просто двузначное. Да, по-видимому, я имею дело с человеком, который вообще никогда не ошибается. Видимо, Булгаков считал, и Мира об этом правильно писал, что тайная полиция – единственная сила в государстве, в которой нет бардака. Спасибо, да, Саша, не забывайте.
Так и есть. Спасибо вам большое. Спасибо Сергею Воланту, который прислал нам еще «Гаврила жил в стране огромной, Гаврила жил в стране Гаврил». Спасибо вам за творчество. Спасибо Дмитрию Львовичу Быкову, которого...
До скорого, пока.
Счастливо. Также не забывайте, что впереди вас еще ждет точка. Это будет через 2 часа в 21 час по Москве. И поставьте на прощание лайки, что ли, и подпишитесь на канал. Счастливо, спасибо, пока.